как вы пришли к своему звуковому агентству?
Давным-давно. Только деревья во дворе помнят, как давно это было.
Сейчас я такая сама начинаю вспоминать, какая была вторая часть вопроса.
В начале было слово.
Это подкаст «Книги как люди», и я ее ведущая Ксюша Ефремова, редактор, автор телеграм-канала «Ефремова о книжном Якате». Здесь мы говорим о книгах, книжной культуре и о людях, чья жизнь связана с чтением. Сегодня у меня в гостях предприниматель, основатель звукового агентства «Рек Сквер», официальный голос радио «Юмор-ФМ» Александр Татаринцев. Агентство «Рек Сквер» занимается озвучкой фильмов, приложений, видеоигр, рекламы и аудиокниг для взрослых и детей. Так, ну давайте, Александр, расскажите, как вы докатились до жизни своей, как вы пришли к своему звуковому агентству, с чего начался ваш путь, кто вы по образованию, как вы вообще к этому пришли? То есть я посмотрела, что вы там официально голос Юмор ФМ. То есть вы начали с карьеры на радио или как это было?
Давным-давно. Только деревья во дворе помнят, как давно это было.
Да, действительно, около 20 лет назад я поступил в университет на факультет журналистики. До этого я работал спортивным корреспондентом и в газете, и практиковался на радио. Ну, был таким внештатным спортивным корреспондентом. И я очень хотел попасть на радио. Но меня туда не брали. Наверное, по своим причинам. Действительно, и голос у меня был не тот, и подача была не та. И вот на первом курсе мне посчастливилось прийти на телерадиокомпанию. Сокурсницы, девочки мне сказали, что открывается новая телерадиокомпания, и, возможно, я там себе что-то найду. Я туда пришел. На радиостанцию попал, мне дали, значит, лист почитать. Я не помню, о чем был текст, спортивный он был или общественно-политический. Я его прочитал, мне говорят, приходите в следующую пятницу, будете у нас работать с корреспондентом, будете озвучивать материалы, здорово, вы нам подходите. Вот так вот я, возвращаясь к этому слову, попал на радио. Ну и, соответственно, вот около 20 лет есть уже стаж. Ну, потом я попробовал себя в разных ипостасях, и ведущего, и корреспондента, и менеджера по продаже рекламы, и выпускающего эфира, и звукорежиссера. И вот последнее мне почему-то больше приглянулось. Мне понравилось работать со звуком. Я монтировал рекламу, программы, элементы эфира, упаковки эфира. И как-то ко мне подходит руководитель и говорит: «Саш, а вот ты же, у тебя все нормально с монтажом, а можешь рекламу помонтировать?» Я говорю: «Ну, давай попробую». Попробовал, да, вроде бы получается. А потом я услышал, как это делают взрослые дяди и тети. И, если честно, офигел, потому что, во-первых, там почему-то голоса звучат просто божественно, и мне это очень, меня это очень завело. Я начал сам практиковаться именно в этом направлении, в озвучке рекламы, и понял, что мне не хватает знаний, надо бы получать знания, поехал получать знания. И вот так вот постепенно я влился в эту индустрию, не без мотивации. Когда-то меня тоже отфутболили в одной телерадиокомпании, сказали, что твой голос коммерчески не привлекателен, не подходи к микрофону, не надо там работать, он тебя боится, занимайся чем-нибудь другим. Я обиделся, обиделся, и начал заниматься саморазвитием в направлении озвучки. Ушло у меня на это около года, ну, приблизительно. Понял какие-то законы речевые. Я, естественно, быстро, как это говорится, допер, что к чему, орфоэпия, и начал плотно-плотно погружаться в эту историю, поставил себе задачу зазвучать все-таки на радио, в федеральном эфире. Ну и вот, как мы понимаем, что-то получилось.
А вот в плане голоса мне интересно, то есть на журфаке этому же не учат именно дикции, то есть это вы где-то отдельно учились, то есть это отдельно где-то курсы речевые или что, где этому обучают, или вы сами где-то учились?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что вообще профессии диктор фактически нигде не учат. Назовем это так. Учат на курсах, на различных курсах. То есть дают общее понимание. А чтобы человек был профессиональным диктором или там артистом озвучки, но таких бумажек, насколько я понимаю, нет. На факультете журналистики у нас были хорошие преподаватели. Это было в Тамбове. Преподаватель Валентина Викторовна Павлова, если я сейчас не ошибаюсь, она у нас преподавала стилистику русского языка, и она любила нас подкалывать нашим южно-русским говором. Вы же знаете, как в Тамбове говорят, нет?
Нет.
Ну, южно-русский говор — это буква не «г», а «г», город, горожане. Это глотание окончаний. Это специфическая мелодика. Ну, в общем, это все про... На самом деле, это не про стилистику русского языка, это про орфоэпию. Но она говорила так: ребята, вы стоите в коридоре, гэкаете, говорите 50. Вы будущие журналисты, ваша речь должна быть литературной. Вы должны владеть литературным русским языком. Ваша речь должна отличаться от обычной речи среднестатистического тамбовчанина или неважно, в каком вы городе живете. Вот, вы, ну, говорила как-то так, что-то типа речевая элита. И действительно, владение русским литературным языком — это хорошая штука. Хотя русский язык прекрасен тем, что он живой, в каждом регионе есть свой вариант русского языка. Но, тем не менее, русский литературный — это, скажем так, эталон русского языка. И я начал еще глубже в эту историю погружаться. Ну, основной учебник — это, конечно, орфоэпия, искусство правильного говорения, да? Затем, чтобы правильно говорить, нужно изучить еще как минимум несколько дисциплин. Первая дисциплина — это логика речи. С помощью этой дисциплины достигается ясное изложение мыслей. Неважно, вы выступаете в аудитории в открытой, перед открытой аудиторией, перед живой аудиторией или перед микрофоном. Логика речи. Дальше. Сценическая речь. Безусловно, это актерское мастерство, потому что во всякой речи есть определенная задача, с которой мы приходим к аудитории. Чтобы понимать эту задачу, надо разбирать те тексты, с которыми мы будем выступать. Ну и, конечно, техника речи, безусловно, когда у человека каша во рту, когда вот он не проговаривает половину слов, да еще и говорит тихо. Ну, понимаете, да? Это искусство звука, как я уже сказал, звукоизвлечения, правильного звукоизвлечения. И, конечно, таким искусством владеют в основном профессиональные артисты. Профессиональные актеры. Все выпускники и студенты театральных вузов очень плотно занимаются этой самой сценической речью, этой самой техникой речи, и, ну и, безусловно, актерским мастерством. Вот несколько дисциплин, несколько предметов, которые желательно бы знать человеку, работающему с текстом.
Нет, ну у вас-то, конечно, речь вообще просто шикарная. Я просто сколько записывала подкастов, у каждого, конечно, свое произношение, хотя я вас слушаю, у меня-то, знаете, тоже не идеальное звукоизвлечение, как вы говорите.
Нет, почему? У вас все хорошо. Да. Спасибо мне за комплимент. Правда, это, да, видно, что это не какой-то подхалимаж, это действительно... У вас хорошая речь, никаких проблем я не слышу. Знаете, вообще эта штука такая, даже профессиональные артисты всегда сомневаются в своей речи, и это тоже хорошее качество. Вот этому качеству, вот этой дисциплине надо вообще отдельно людей любых специальностей учить, чтобы они не останавливались на том, что у них есть, а чтобы они постоянно росли. Вот мы с вами сейчас в подкасте, и мы тоже занимаемся практикой. Это тоже дополнительно обогащает как наш словарный запас, как нашу технику речи, ну и в конце концов актерское мастерство. Мы с вами тоже играем, мы выполняем роль. Вы роль ведущей, я роль интервьюирую его, во-во-во-во-во-во. Да.
Во-во-во. Да-да-да-да. Так, ну и вы, значит, недорассказали, как вы именно открыли свое агентство. Вот вы учились, вы над собой работали. Так, и как мы пришли к агентству?
Ну как? У меня сразу появилось очень много денег. Очень много. Мне стало их некуда девать. И я подумал, не открыть ли мне что-то свое. Ну, помимо юмора, в 2008 году я открыл свою студию звукозаписи. 25 сентября 2008 года это случилось. Кстати, юридическое лицо до сих пор действует. Да. И я решил побыть внутри этого всего. Я понял, что рынку нужен хороший продукт, ему нужны голоса. Я на первых порах занимался, собственно, кастингом голосов в различные проекты. У меня были клиенты, которые мне писали и говорили из разных городов России, абсолютно, из, пожалуй, всех регионов России, говорили: «Саш, мне нужно подобрать чтеца, ну, актера или актрису в тот или иной проект». Я устраивал кастинги, мне присылали сэмплы, я их как-то обрабатывал, причесывал, как у нас это говорят, да, чтобы это красивенько выглядело, и отправлял, и этих людей выбирали, подписывали контракты, я, естественно, имел свою комиссию, но я еще часто и сам участвовал в записи, в постановке задачи, в, ну вот во всех этих профессиональных коммуникациях, да. Фактически родилось все это из, ну, назовем это кастинг-агентства. Затем я сам стал работать для московских столичных радиостанций. Я делал сложные рекламные ролики. Даже такая шутка была с теми, с кем я работал. Я говорю: «Слушайте, а почему вы мне такие вот специфичные присылаете задачи?» Мне говорят: «Ну вот наша радиостанция не справляется, мы всегда к тебе, потому что у нас нет времени на это, а ты этим профессионально занимаешься, специализируешься на этом». На чем на этом? На создании рекламного продукта. Это и сценарий, и подбор артистов, и подбор музыки, монтаж. Да, и я всем этим занимался. Я еще и тогда отвозил, работал курьером сам для себя. Я тогда уже переехал в Москву, это было 15 лет назад. Я переехал в Москву и на первых порах также сам отвозил еще и документы. Ну, старался делать это по пятницам, чтобы уже неделя рабочая прошла, и я спокойно мог заниматься этим документооборотом. Все делал сам. Потом потихоньку стал расширяться, строить первые студии. Чем еще занялся? Созданием сайта. Сделали первую версию, вторую, ну и так далее. Как у любого бизнеса. Обновляли. Ну и да, обновлялись до того, что сайт стал очень хорошо заметен в Рунете. Стали понимать, как его продвигать, как продвигать эти услуги. На сайте фактически витрина моего агентства RecSquare. Там находится топ, наверное, 200 самых популярных артистов озвучки. Все, кто озвучивает фильмы, мультфильмы, видеоигры, рекламу, различные продукты, все есть там. Под каждого есть своя витрина, мини-витрина. Ну и, собственно, там же есть раздел всех тех услуг, которые оказывает мое агентство. Вот так вот я и оказался внутри, параллельно создавая другие сервисы. Ну, наверное, об этих сервисах, может быть, еще сегодня поговорим.
А вот интересно про кастинги. А как вот вы это проводили? Ну, то есть это же надо где-то этому тоже обучаться, где-то этот опыт получить.
Вы знаете такой термин, как начитанность? Ну, наверное, знаете. Или наслушанность. Вот у нас есть наслушанность. Мы...
А, то есть вы нас...
Наслушались, да. Ну вот когда я работал на такой радиостанции, как Love Radio, я работал тогда ведущим, выпускающим эфира, у меня был доступ к базе московских столичных голосов, и там сплошь все профессиональные артисты всех известных театров. Это люди, которые снимались в кино и снимаются. Я получил доступ к их озвучкам, к их исходным озвучкам. Mm-hmm. Я это слушал. Я получил представление о том, что такое тембры. У меня нету базового музыкального образования. Хоть mm-hmm. музыку я люблю и всегда ее слушал. И немножко угу. в ней, ну, для своего уровня разбираюсь. Законы, в принципе, те же самые, как и в музыке. То есть тембры у каждого голоса, у пола есть свой тембр. У мужчин одни, у женщины другие, у детей третьи. Я для себя создал такую Excel-таблицу в голове. Ну и не в голове тоже, конечно, это все было и на бумаге, и в компьютере. Где сделал разблюдовку, где я разлиновал все это дело по голосам. Что еще есть в голосе? Давайте представим. Какой важный параметр? Вот вы мне ответьте.
Ну, как это? Дикция, громкость, четкость.
Дикция — это все понятно. Давайте это по умолчанию. По умолчанию дикция, да? Возраст, да?
А,
это
возраст, конечно.
Это юные голоса, это подростковые угу. голоса, это уже взрослые голоса, это голоса среднего возраста, это голоса пожилого возраста, это голоса старческого возраста. Видите, сколько уже...
Я об этом не задумывалась,
видите, сколько уже
у
категорий,
всех же разные.
Видите, сколько категорий в моей Excel-таблице виртуальной получилось, да? Дальше. Кто чем владеет? Кто-то владеет иностранным, ставим ему галочку человеку, а кто-то ведь владеет иностранным на уровне носителя. Допустим, человек вырос в билингвальной семье. Бывает такое? Бывает. А как раз есть запрос, например, на испанский, какой-нибудь акцент мадридский, мадрильяно, да, или там кастильский акцент. А вот как раз человек uh-huh. родился в такой семье, и у него есть такой акцент. Дальше. Может ли человек пародировать кого-то? Это классное умение, которым обладают не все артисты, даже профессиональные.
А, да, я думала, это
да.
по умолчанию.
Нет, все... нет, вот это, кстати, не по умолчанию. Дикция по умолчанию. А пародия, искусство пародии, это отдельное искусство уже внутри актерского искусства. Пародия. Дальше вокал. Какой вокал? Театральный или академический? Это два разных вокала. Знаете, да?
Ничего себе.
Это два
себе.
Разных вокала, да. Или кто-то владеет каким-то еще и вдобавок инструментом, ну и так далее. То есть появляется очень много категорий, которые могут быть полезны для нашего клиента, приходящего с каким-то специфическим запросом. Поэтому здесь каждая грань таланта актера или актрисы имеет большое значение. Простите, пожалуйста, я на вторую часть вопроса, какая она была?
Сейчас я такая сама начинаю вспоминать, какая была вторая часть вопроса.
Как происходит выбор?
Да, было про кастинг, как вы отбираете... Да, про кастинг.
Да, про кастинг. Мы отправляем, допустим, поступил запрос на женский голос, да, мы его... Какой? Мы задаем вопросы.
То есть это сразу в требованиях прописывают, какого возраста нужен голос, да, то есть это все сразу...
Да, это если приходит профессиональный заказчик, назовем его так, если приходит какой-нибудь профессиональный маркетолог, пиарщик, продуктолог, а если приходит обычный человек, он может не знать всех этих тонкостей, и эти тонкости стараемся рассказать мы. Мы задаем вопросы, я и, ну, сейчас не я, мои коллеги замечательные, они задают вопросы, кто же вам нужен, что у вас за продукт, какое звучание у него, с чем он должен быть ассоциирован или вообще не ассоциирован ни с чем, имеется в виду звучащий человек, голос, да. Очень много параметров. Кастинг на самом деле это самое важное, потому что вот сейчас, что происходит сейчас, это я вам раскрываю большущую профессиональную тайну. Никому не говорите. По секрету,
пошли секреты.
Всему публичному полю, да. В то время, когда я приехал в Москву, очень актуальным было такое понятие, как аудиобрендинг. Допустим, бренд сотовой компании звучал примерно одним голосом, артистом. Вот как у телеканала, у радиостанции есть один голос, который объявляет все заставки
да.
в Екатеринбурге 12 часов угу. дня. В эфире да, радио да, такое-то, да, такое-то. 5.5 и 5 FM.
Ага.
Да? Юмор FM в Екатеринбурге. Да. ведь то же самое было с брендами сотового, банковского, автомобильного, ритейл-бизнеса. У каждого бренда практически был свой голос. Сейчас уже этого, к сожалению, нет. И один и тот же артист озвучки может озвучивать рекламу одному бренду и тут же в соседнем блоке рекламу конкуренту, прямому конкуренту. Я считаю, что такого быть не должно. Так вот, раньше было по-другому. Нравилось мне это? Наверное, нравилось. И входной билет был, стоимость входного билета была достаточно высока, чтобы стать голосом какого-то бренда. Ты должен победить всех, уложить на лопатки, да, как говорят борцы, и стать первым, единственным и неповторимым.
Так, то есть я правильно понимаю, то есть чтобы стать, как это, актером озвучки, то есть даже это не обязательно профессиональное образование?
Нет, не обязательно.
Вот вы говорите, это любой человек с микрофоном сегодня, то есть в целом это не обязательно человек, который получил актерское образование, прошел 300-500 курсов по дикции и вот этому всему, то есть это может быть кто угодно.
Это может быть кто угодно, это может быть человек из медицины, из преподавания, из, не знаю, и откуда, если этого человека интересно слушать, то у него все может прекрасно получиться. Да, но есть одно «но». Как правило, в каждом бизнесе есть свои законы. Вот, к примеру, артист озвучки. Человек, который, к примеру, закончил театральный вуз. Его учат управлять эмоциями своими и эмоциями аудитории. Он профессионал в этом вопросе, и его, естественно, вероятнее всего будет интереснее слушать. Ну, согласитесь. Это как, если бы вы мне задали вопрос, а каждый ли может пойти преподавать? Конечно же, нет. Кто-то может преподавать. Ну, во-первых, чтобы пойти преподавать в какой-нибудь государственный вуз, обязателен диплом по нужной специализации. Во-вторых, ну, я считаю, что должен быть педагогический талант. Мы же все помним, как мы учились в школе. Из всей массы учителей мы запомнили одного, двух, трех, ну, может быть, пять. А да, остальные, ну, как-то были, ну, вот какая-то там, не знаю, географичка. Это я не про себя, у меня была прекрасная. Ну, или там какая-нибудь химичка. Да, во, химичка. Для себя могу сказать, химичка. А, учитель по русскому, классный. Учитель по биологии, обалденная. Ну, понятно, что трудовик с физруком — это классика. Да, теплые воспоминания. У них был талант. Они талантливые преподаватели. И они тоже фактически работают ораторами. Ну, согласитесь, они вещают на аудиторию и имеют с ней моментальный отклик с этой аудиторией. И аудитория, скажу вам, очень сложная. Подводя итог своему ответу на этот вопрос, я скажу так. Если есть профессиональное образование в этом направлении, культурологическое, театральное, это будет большим плюсом. Опять-таки, если есть талант. Ведь не все 100% артисты могут работать с микрофоном, могут работать вообще даже на сцене. Ну, бывает и так.
Так, ну и, наверное, хотелось бы про аудиокниги поговорить. Я вообще настолько была впечатлена, мне когда муж сказал, что вы этим занимаетесь, я думаю, ничего себе, ну вот я наконец-то и узнаю, как их делают. А то я обычно тот, кто читает и слушает книги. Вот, интересно узнать, как вообще создаются аудиокниги. То есть это что, просто человек сел и прочитал? Вот вы мне скидывали видео из студии. Я, кстати,
да,
могу
конечно,
его обнародовать конечно. К нашему... Могу, отлично. Вот, как это происходит? Человек пришел и садится читать. Как это, как вот весь этот процесс записи аудиокниги
ну
происходит?
Ну как, вначале было слово. И слово это было написано автором. Да, совершенно очевидно, для того, чтобы получилась аудиокнига, сначала мы должны получить просто книгу или текст. Потом этот текст попадает куда-то, ну, допустим, в издательство, стандартный путь. Оно попадает, это произведение, в издательство, и издательство обращается к производителям аудиокниг с просьбой прочитать аудиокнигу. Кстати, первым вопросом, как правило, возникает... Бывает вопрос, кто будет читать? Давайте проведем кастинг. Кто вам нужен? Мужчина, женщина или несколько человек? Это может быть аудиоспектакль. Вот мы сейчас над таким работаем. Ну, допустим, это монокнига, да? Назовем это моноспектакль. Один человек читает. Мы выбрали артиста. Издательство его согласовало с автором книги, если мы говорим про современные произведения.
А здесь тоже кастинг проводится или как это? Вот кто будет читать?
Ну, как правило, да. Да, угу. Конечно, угу. Да. Мы предоставляем сэмплы, допустим, 5-10 голосов, чтобы был выбор. Но, как правило, когда мы видим текст, у нас уже достаточно наметан глаз у наших продюсеров. Они уже понимают примерно, кто его из мужчин или женщин сделает. Ну, сделает, в смысле, прочитает. Мы сразу уже себе представляем результат и уже понимаем, как это будет звучать в голове. И после этого отправляем свои рекомендации, кастинги и говорим, что вот этот справится 100%, этот... Ну, в общем, мы даем какие-то свои пометы к тому, что мы отправляем. Все, определились. Назначаем запись в студии. Смотрим, сколько страниц. Прикидываем график артиста, студии, монтажера. И говорим, что эта книга будет готова условно через 2,5 недели.
А вот, то есть если это большущая книга, огромная, объемная, то есть у вас эта запись происходит в несколько дней, недель, да, получается?
Ну да, вот смотрите, в среднем, я сейчас так в среднем скажу, 15 mm-hmm. страниц формата А4, да, мы представляем себе этот текст, вот 15 таких страничек, это условно час работы артиста на озвучке. Ну вот, к примеру, у нас 150 таких страничек, да, мы угу. представляем, что там будет 10 часов работы артиста, но мы еще закладываем время на какие-то паузы, на остановки, потому что не всегда нам присылают издательство текст, идеально подходящий под чтение, что-то требуется отредактировать, там что-то вынести за скобки, вот эти расшифровки, сноски, переводы внизу как-то адаптировать, чтобы они читались сразу, ну и так далее.
То есть вы, получается, адаптируете текст еще под то, чтобы его озвучить.
Конечно, всегда адаптируем текст. Любые тексты адаптируются, даже классика, даже хорошо написанная классика. Если там есть переводы различных иностранных фраз, их, конечно, надо сразу перевести. Вот, к примеру, читает артист. «Здравствуйте, мадам, бонжур», там, сеньор, да, и вот это «бонжур» угу. сразу бы и перевести. «Здравствуйте, мадам, бонжур», «здравствуйте», да, французское слово «здравствуйте», ну и так далее. Адаптация разная бывает. И где-то вообще не надо адаптировать, потому что книга для такой, для специфической аудитории, допустим, для IT-специалистов, да, и там не надо переводить, они все поймут. Ну, бывает и такое. Работаем мы над этой книгой 10 часов, допустим, 3 смены по 3 часа, ну, условно, или там 4 смены. Угу. Затем монтажер все это дело монтирует, собирает, вырезает оговорки, там, грубое дыхание, ошибки, ну и так далее. После этого все попадает к редактору, к лингвисту, которая отслушивает и выписывает неточности, которые мы все допустили в процессе записи. Ударение, слова вместо топор-забор прочитали. Бывает и ага. такое, да. И этот лист попадает снова к нам в студию. Туда же попадает артист, он перечитывает, монтажер все это дело монтирует, и после этого уже книга отправляется в аудиофайлами в издательство, ссылочкой отправляется в издательство, они прослушивают и говорят, да, ребята, мы принимаем эту книгу, и она через буквально неделю будет размещена на нашей цифровой полке, доступна там, для скачивания за деньги или бесплатно, угу, ну, угу. Как решит издательство. Вот.
А перечитывается, получается, уже именно вот эти кусочки, которые надо перечитать или что?
Да, именно кусочки.
А вот не отличается голос?
Что? Нет, мы делаем так, чтобы он не отличался. Мы стараемся, это и есть основная задача профессиональной студии, которой являемся мы, сделать так, чтобы для слушателя это было незаметно, бесшовно. Угу. Да. Иногда бывает такое, вот, к примеру, во всей книге мы ошиблись в имени. Представляете, сколько фрагментов в этой книге, если она не на 150 страниц, а на 500. И мы ошиблись в каком-то термине или ошиблись в имени. И нам нужно переписать условно 187 раз.
Кошмар.
И мы 187 раз переписываем, вписываем таким образом. То есть артист слышит свою предыдущую подачу, и он, ориентируясь на нее, собственно, вписывает новое звучание с новым ударением по новой. Да, и получается...
Чтобы оно именно в этом предложении, интонационно попало, да?
То есть, соответственно, редактор нам, когда присылает свой лист с ошибками, он указывает все тайм-коды, то есть время, в которых мы допустили ошибку, да. И, в принципе, по этому документу достаточно просто ориентироваться. Наша задача — не пропустить ни одного фрагмента, все сделать так, как попросил редактор.
То есть, правда, если вы, там, я не знаю, в 100 случаях в имени ошиблись, вы прям 100 раз перезаписываете вот это вот в конкретное предложение, заново одно слово?
Да, в разной интонации. Да. К примеру, героя зовут Вальдемар, а мы прочитали Владимир. Во всех случаях прочитали Владимир, да? И где-то, может, «Вальдемар, подай стул!» «Владимир, подай стул!» И это сказал Вальдемар. И это сказал Владимир. Да. И...
То есть всю эту интонацию надо перенести.
И хорошо, что если перед именем есть пауза. Но мы же понимаем, что, скорее всего, имя где-то произнесено слитно с другим словом, с предыдущим или со следующим. «Привет, Вальдемар! Привет, Владимир!» И мы слово «привет» от Владимира не отрежем никак. Мы не можем просто взять его, Бывало такое, что заказчики говорят: «Ну, скажите, а он же может, артист, прочитать алфавит, и мы потом по алфавиту все склеим». Представляете, сколько там мягкостей, твердостей, сколько там понижений, повышений интонации. Это нереально. У каждой буквы. Это такая геометрическая прогрессия. Это надо этот алфавит, мне кажется, всю жизнь писать. Ну да, это такой наш профессиональный юмор. Но тем не менее, да, вот есть такие сложности, поэтому... Наша задача, если мы чего-то не понимаем в тексте, обязательно в ходе выполнения, в ходе озвучивания книги поинтересоваться у издательства или автора, если мы все работаем в связке. Ребята, а как вот, что вы тут имели в виду? Да, расскажите нам, чтобы мы не ошиблись и продукт получился хорошим и красивым.
А часто ли действительно такие косяки бывают, что, например, что-то не так там прочитали, какие-то такие вот ситуации, они вообще происходят? Ну, мы же все люди ошибаемся, тут что-то где-то ошиблись, там что-то оговорились. Часто ли такое бывает? Часто ли вы сидите и 187 раз переписываете там имя?
Нет, не часто. Я скорее сказал, наш первый опыт, который случился много лет назад, да, тогда были разные такие вот неприятные или комичные, ну, скорее комичные истории, да, когда приходилось много чего переписывать. Допустим, мы записали книгу, все отредактировали, а потом поняли, что что-то там не так, а артист уехал в отпуск. А книга должна быть, она уже анонсирована на огромных площадках, на всяких разных литресах, она уже анонсирована, все, у нас варианта нет. И уже мы, даже если мы перепишем другим артистам, у нас нет времени на перезапись и монтаж, просто ее нет. И мы говорим: а куда ты уехал? Он говорит: ну я вот, ну, к примеру, не знаю, там, в какую-нибудь страну, я в Турцию уехал. Давай мы тебе найдем студию, снимем ее, и мы будем правки писать там. Да, и мы даже стараемся местным... Да, было и в Юго-Восточной Азии искали студию, когда писали. Да. Ну, потому что нету других вариантов. Тут еще и финансовый момент. Допустим, артист не дешевый, он за свою работу получил энное количество денег, и у нас просто, даже если нам разрешат поменять артиста и смонтировать и как-то передвинуть...
То это снова затраты же получаются,
да,
новые.
Мы же уже этому артисту заплатили деньги, и там получается, что ничьей вины как таковой-то и нет, что, допустим, мы прочитали так, как было написано, а потом решили поменять эти слова, а там очень много этих слов, или в ходе вообще озвучки решили поменять какую-то главу. Бывает такое, там вылезла откуда-то цензура и говорят: нет, вы что, нельзя этого ни в коем случае. Давайте это уберем. А автор говорит, блин, я готов дописать, немножко видоизменить. Да, ну, поэтому разные случаи бывают. В целом это не нетипичные, не постоянные истории, но они тоже имеют место быть. Вот, поэтому, да, есть своя специфика.
А вот озвучивание взрослых и детских книг, оно как-то отличается? Или оно отличается для диктора, для голоса как? Ну вот мне, как чайнику в вашем вопросе, как это отличается все, как это работает? Это разные процессы вообще создания, там, я не знаю, для детских, например, аудиокниг и взрослых?
Такое выражение, озвучивание взрослых книг. И сразу,
взрослых книг.
Да, и сразу рисуется. Ну да, то есть мы имеем в виду озвучивание книг для взрослой аудитории. Для, да. Ну, на самом деле, я бы не делал какой-то специфики в этом вопросе. Это те же артисты, это тоже актерское мастерство, та же техника речи приблизительно. Единственное, что может меняться, это просьба автора или издательство о темпе. Мы же читаем для определенной аудитории. Для подростков можно читать чуть быстрее, потому что подростки сейчас, ну, такие информацию употребляют быстро, да. Также они будут свайпать и книгу, поэтому здесь нужна динамика. Для возрастной аудитории все-таки надо придержать коней, когда читаешь. Для детей, в принципе, дети понимают обычную речь в среднем темпе. Ну, а больше специфики, наверное, и нету. Единственное, что, ну, может быть, также слегка подходит к, как это говорят, к игре артистов. Вот когда озвучивают диалоги во взрослых книгах, во взрослой литературе, ну, принято людей, говорящих в диалоге, делать разными. К примеру, там, привет, да. Сосед. Привет, сосед, как твои дела? Да, мы показываем, намекаем слушателю на характеры тех, о ком идет речь. А в детском, ну, можно такой игры не давать. Можно делать попроще, они, в принципе, и сами все считают. Для них вот этих категорий пока еще нет, если мы говорим совсем о маленьких детках. Если мы говорим о, ну, такой аудитории от 4 до 6 лет, то здесь, конечно, все-таки мы стараемся тоже с темпом не перебарщивать, мы даем как бы более, мы объясняем, мы вкладываем где-то чуть больше эмоций, чтобы дети понимали
это. Считывали их.
Да, считывали. Есть такая категория юных слушателей, это те слушатели, которых родители укладывают спать под какие-то аудиосказки. Ну, понятно, что родители могут и сами читать, но не всегда бывает такая возможность, поэтому включают различные домашние приборы типа Алисы, и Алиса, детки слушают, засыпают, и я считаю, что если родители так решили, то это их полное право, и ничего в этом плохого нет. Когда дети с детства слушают хорошие произведения, прочитанные хорошо, с хорошей речью, то это им пойдет только на пользу в плане коммуникативном, в плане развития коммуникативных навыков в дальнейшем.
Вот мне кажется, сейчас самое время про мамины и папины сказки поговорить. Как-то мы так сейчас к детским подошли. Это что за проект? Я вот у вас увидела, что он есть. Это вы отдельно создали по сказкам для детей? Вынесли все сказки в один проект как-то? Или как это? То есть я увидела, у вас отдельный канал.
Да, это отдельный канал, родившийся полностью в моей семье. Придумала название наш маркетолог, с которой мы тогда сотрудничали. Мои дети любили слушать сказки. Ну, понятно, что и папа им читал, и мама читала, и пела, и плясала, и папа то же самое. Опять-таки, не всегда хватало времени, и дети тоже слушали что-то, собственно, на Яндекс.Колонке. И я послушал, что очень часто они слушают то, что мне на мое профессиональное ухо, ну, совсем не ложится. Это какие-то унылые голоса, это какие-то непонятные актерские интонации. «Привет, малыш! Привет!» Да, какие-то вот, ну, не знаю, это на мой вкус. На мой вкус показалось это не очень вкусным, и я подумал, Саша, блин, у тебя 200 отборных артистов в твоей коллекции, твоих коллег. давай-ка ты... Много же сказок существует, и уже написанных, и тех, которые сейчас пишут, разных историй интересных. Давай-ка попробуем это сделать. И мы попробовали, и мои дети были первыми, кто слушали практически все сказки. Они до сих пор, вот им 9 и 11 лет, но третий пока еще рано ему слушать, но это наша будущая аудитория. Они слушали с удовольствием. Некоторые сказки затерли просто до дыр, потому что, ну вот, допустим, «Конек-горбунок», он стихотворный, mm-hmm. да, его читает замечательный артист Диомид Виноградов, который, ну, наверное, его голос есть в большинстве современных мультфильмов, там, от каких-нибудь фиксиков до, там, пыксиков, условно, да. И дети уже понимают, что где-то они слышали. И тут он читает сказки и читает очень талантливо. И это очень прикольно. Это здорово, это хорошая речь, это хорошее актерское мастерство, это хорошая сказка, в конце концов. Можно даже, наверное, это на первое место поставить. И таким образом вот проект сейчас, у нас около 150 сказок есть в различных сервисах. Вы говорили про канал, да. У нас есть телеграм «Мамины и папины сказки», он фактически... Это как рубрикатор, как канал, на котором мы анонсируем. В сервисах Яндекс.Музыка, Spotify, Apple подкасты, YouTube.
А, то есть везде можно, получается.
Да, практически везде мы даем эти сказки, и можно послушать ВКонтакте, ну и так далее. Собственно, сейчас работаем... достаточно плотно современными авторами. Все, потому что «Бабки-ёшки» уже перечитаны наизусть. Да, уже помним все. Хотя есть очень много старой литературы, которая добралась к нам либо в сильно отредактированном, цензурированном виде, ну, потому что цензуре подверглась еще в советское время, в каких-нибудь 20-х годах. Ну и, собственно, мы иногда находим эту литературу и понимаем, что там, ну, там... вообще очень много есть всего, что можно почитать и рассказать детям, да. Вот, поэтому много еще осталось и старой литературы, и новая прекрасная литература. Вот сейчас мы буквально несколько дней назад опубликовали сказки для более старшей аудитории. Это сказки для подростковой аудитории. Популярная нынче тематика, страшная история, но очень талантливо написанная. Это написано не на потребу, это написано очень талантливо петербургской писательницей, мамой двоих детей, если не ошибаюсь, двоих, Екатериной Донсковой, да, потрясающе написано, озвучено Всеволодом Кузнецовым, который является голосом огромного количества киногероев, мультгероев, героев компьютерных игр, да, и вот это очень талантливо, все можно послушать у нас, и мы смотрим, что аудитория очень положительно отзывается на то, чем мы занимаемся. Так что мне это нравится, это больше даже, ну, скажем так, от души идет.
А как вы выбираете, какие книги озвучивать? Ну, то есть там же есть и для малышей, и для подростков. То есть как вы выбираете, какие сейчас книги записываете? Или у вас там, не знаю, на этой неделе для малышей 3+, там на следующей для подростков. Как у вас вот это происходит? И отбор книг, и по возрасту, и самих произведений, авторов?
Ну, такая редакционная политика, она в основном основана на нашем литературном опыте. То есть мы говорим так, что вы можете доверить своих деток нам, потому что у нас такой... Ну, не секрет, что мы люди классического советского воспитания и выросли... На чем выросли, то, в принципе, транслируем и своим детям. Это такое единственно верное понимание и толкование добра, справедливости, мира, дружбы. Мы проповедники классических ценностей, и поэтому литературу стараемся подбирать вот с таким вкусом. Особой редакционной политики на эту тему у нас, естественно, нет. Ну, безусловно, мы иногда смотрим старые произведения, где в теремке, к примеру, все закончилось, помните, чем в исходном? Ну, пришел медведь, сел на этот теремок,
сел,
и всех
все
раздавил, да, и все пошел раздавили. Дальше по своим делам. Ну, естественно, такого мы стараемся не давать, хотя с точки зрения литературы и истории это оправдана, но не вся правда будет приятна детям. Ну, зачем им вот такая правда? Гораздо лучше, когда мир стал добрее. Да, в чем идея? В том, чтобы сделать мир лучше, а не раздавить всех бедных лягушечек, мышечек, нарушечек и так далее. Вот. Наша задача, наоборот, чтобы детки не пугались и не просили родителей избавить от наших сказок. Нет. И у нас есть
то есть
даже...
Колобка вы не перезаписываете, где лиса съела колобка?
Нет, ну почему? Колобок у нас, кстати, где-то лежит старый колобок, да. Я, кстати, не помню, чем там закончилось. У нас есть интересный слоган. Мамины и папины сказки, ваши ушки, наши сказки.
Ага, прикольно. Ну, у вас вообще очень много проектов. Я посмотрела, у вас еще и подкаст свой, да, про озвучку. Я так понимаю, это именно при агентстве. То есть вы с актерами записываете?
Да, с актерами в основном, с теми людьми, которые являются, назовем это так нескромно, законодателями мод в озвучке. Да, это те самые наши артисты, партнеры, друзья, с которыми мы работаем и которым есть что сказать нашей аудитории. Там очень много полезных советов. Ну, хотя бы таких. А как мне стать артистом озвучки?
А, такое там тоже рассказывают, да?
Да, да, а понятно, что это частый вопрос, и, конечно, не всегда на него могут дать ответ артисты озвучки, но они могут рассказать про свой путь, о чем они и рассказывают. Может быть, этот путь подойдет и тому, кто задает этот вопрос. Или там очень много советов по речи, там советы по актерскому мастерству. Ведь всегда интересно послушать человека, который добился, ну, не знаю, ну, практически всего. Я вот пришел, как вы говорите, чайник.
Да.
И мне это все нравится. Как же так? Вот этот дядя, который озвучивал, ну, не знаю, там, Шрека, он же потрясающий артист. Но он не только артист озвучки, он еще сам потрясающий артист. Я про Алексея Колгана. И интересно же будет посмотреть, чем он живет. То есть мы раскрываем этих людей даже не как говорящих людей, да, как говорящих голов. Мы раскрываем этих людей как личность, потому что прежде всего за любым голосом, за любой озвучкой, за любым героем стоит прежде всего личность, которая это делает. И мы рассказываем, как пришел этот человек в профессию, как у него получалось, какие камушки были, на какие грабли он наступал, сколько шишек набил. Все, вот это, я считаю, что это все очень интересно узнавать. Вторая категория людей – это люди, которые входят в нашу индустрию, но не являются артистами озвучки. Они делают музыку, они делают сценарии, они делают менеджерскую какую-то работу. То есть это люди, которые как бы за кадром, да, но от их работы зависит качество того или иного медиапродукта. Все-таки мы работаем в медиаиндустрии. Вот. Вот об этом наши подкасты, и я считаю, что они достаточно интересны. У нас сейчас накопилось много подкастов, которые мы бы хотели в ближайшее время опубликовать. Так что, уважаемая аудитория, уважаемые люди, которые нас слышат, заходите на наш канал Rec Square в Ютубе, есть мы также и в Рутюбе, в Телеграм-канале, там мы делаем анонсы, в том числе своим подкастом. Заходите, смотрите, присоединяйтесь, комментируйте. Будет интересно, обещаю.
Слушайте, ну все, вы уже продали, я сама тоже пойду слушать, потому что мне понравилась идея, что действительно за каждым голосом, который мы слышим, стоит человек со своей интересной историей. Это классно. Вот. И мне вот тоже нравится именно истории людей слушать, как они пришли, как они прошли свой путь. Мне кажется, это вообще, наверное, всем интересно. Путь человека, как он пришел и как он добился всего этого.
Да, прикольно. Кто-то не стал летчиком, кто-то не стал медиком, кто-то не стал военным, а пошел заниматься актерским мастерством. И вот он сидит с нами тет-а-тет перед микрофоном. Это человек, которого уже знает киноаудитория или театральная аудитория. И вот он сидит здесь. И мы разговариваем с ним о жизни, о том, чем он живет. Ну, мне кажется, это интересно.
А я еще видела, у вас свой канал есть про там что-то по литературе, какие-то вопросики выкладываете, викторины. Это что? Это тайная любовь к литературе так просочилась на отдельный канал?
Этот канал называется «Канал имени Татаринцева». Это такое, скорее, юмористическое название. Канал имени меня. До этого он назывался по-другому. «Рексквер аудиокниги». Да, это отчасти дань любви к литературе, поскольку... Ну, что, с чем мы работаем? С текстом, со словом. Естественно, литературу... Поскольку мы пишем большое количество аудиокниг, несколько десятков в год, мы, естественно, литературу любим. Литературная викторина — это просто способ расшевелить наши мозги. Литература ведь это еще и история. Это и личная история, когда мы еще изучали в школе литературу. Это и история нашей страны. Да, безусловно. Поэтому это способ просто шевелить мозгами с ежедневной литературной викториной. А на канале каждую пятницу я публикую новую аудиокнигу, которую делаем мы. В основном мы делаем классику. Причем нам задают вопросы, а зачем вы перечитываете классику, она же уже была прочитана. Тогда, в то время, мы говорим, ну и что? А в это время есть свои голоса, свои артисты, и было бы интересно взглянуть, как они переосмысливают классику. И пусть у этого времени, у нашего, тоже будут свои голоса, которые останутся в истории. Если кто-то когда-то что-то сделал, ну и что? Больше ничего не надо делать? Мы не имеем права читать классику? Имеем, потому что мы ее любим, ценим, уважаем, считаем ее во многом эталонной литературой, поэтому почему бы и нет. Пишем, конечно, мы не только, делаем не только классику, делаем и современные произведения, но основной продукт — это классика. И вот представьте, в пятницу вы заходите на канал, видите там анонс очередной книги, к примеру, Чехова, и понимаете, что на выходные, если вы куда-то едете на природу, к друзьям, к семье, вы можете взять это в дорогу и послушать, и насладиться хорошим, профессиональным прочтением, лучшим в наше время. Поэтому вот это тоже такой мой канал для души.
А что вы сами предпочитаете, все-таки печатную книгу или слушать? Вот вы создаете аудиокниги. Вам в каком формате больше нравится, слушать книги или читать?
И читать нравится при определенных обстоятельствах. Я говорил, что я человек классического воспитания. Я люблю почитать книжку, пошелестеть ее страничками, почувствовать запах этих страничек. Это все мое. Но и хорошую аудиокнигу под настроение я могу слушать. И художественную литературу, и образовательную литературу с удовольствием слушаю, и развлекательную какую-то историю. Вот, допустим, у меня было несколько лет назад такая история. Мы писали замечательным артистом, народным артистом Леонидом Кулагиным цикл повести «Метель» Льва Николаевича Толстого. Замечательное произведение, классно прочитанное. И едем мы как-то по дороге, все заметено. И я слушаю эту самую «Метель». В машине тепло, комфортно, посапывает семья. Я потихоньку слушаю с супругой эту литературу, но это же наслаждение, потому что музыка, ну, она есть практически везде, много радиостанций, и вот этот вот ритм, в котором мы работаем в медиапроизводстве, это тоже своего рода музыка такая, тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ, да, как в цеху примерно. Хочется послушать, насладиться, тем более, что я люблю, как звучат голоса, я люблю звук. Я люблю артистов, я уважаю их творчество, я знаю, чем он ценен, как долго многие из этих артистов к этому шли, к тому, что у них сейчас есть. Вот, поэтому вот все в комплексе и заставляет меня тоже быть слушателем аудиокниг. Но сказать, чтобы я что-то больше люблю, наверное, 50-50.
Так, ну и, наверное, так будем к завершению уже подходить. У вас очень много разных проектов. Когда вы все успеваете? Спите ли вы вообще, когда вы успеваете читать? Потому что у вас и тут канал, там подкаст, тут, значит, агентство. Делаете ли вы сейчас свою работу руками? Работаете ли голосом? Либо у вас больше сейчас управленческая работа?
Отвечаю на первый вопрос. Вчера мне коллега написал: «Саш, будешь ли ты спать в районе половины 11 вечера?» Я ему сказал, кто же в медиапроизводстве в декабре спит в половине 11 вечера? Да, у нас действительно есть сезонность, у нас вообще медиапроизводство, как я уже сказала, это очень динамичные процессы,
да.
Потому что появляется много инструментов, которые надо бы осваивать, чтобы не стоять на месте, а чтобы идти вперед, поэтому работа очень плотная, но я стараюсь сделать график таким образом, чтобы это было похоже на график нормального человека. Да, поскольку мне еще надо заниматься детьми, отвезти их в секции, в школу, из школы, ну и так далее. Да, поэтому я стараюсь все-таки работать в более-менее нормированном графике, но нормированный график у меня обычно не получается. Делаю ли я ручками, я скажу так. Огромное спасибо моим коллегам, моим сотрудникам, Ане, Кириллу, Але, Ксюше, Вике, Даше, другим людям, которые поддерживают нашу компанию как подрядчики. Без всех этих людей я бы был бы перед вами даже не шестируким, а 600-руким Шивой, у которого бы, наверное, все равно ничего не получилось бы, поскольку голова все-таки одна. И хорошо, что есть классная команда людей, которые все помогают делать. Кто-то делает СММ, кто-то делает постинг, кто-то придумывает темы для викторин, кто-то придумывает посты в разные каналы. Естественно, параллельно с этим мы делаем добро клиентам, решаем их профессиональные задачи и запросы. Что еще? Естественно, нам помогают различные сервисы, мы тоже пользуемся и нейросетевыми сервисами, и стараемся максимально автоматизировать свою работу в тех местах, где это возможно. Ну вот такая наша работа, она похожа на улей или на заводик по производству меда, да? Ну, он же улей. Не случайно я из региона, на гербе которого изображен улей. Да, это символ трудолюбия. И еще раз я хочу сказать своей команде огромное спасибо за то, что они меня поддерживают, понимают, что где-то с меня надо что-то снять, чтобы я был доступен. Для себя и для сотрудников мы выработали такую формулу, что все-таки работа не должна съедать все время. Отдых — это святое. Если ты не отдыхаешь, ты выгораешь. А если ты выгораешь, тебе начинает не нравиться то, что, чем ты занимаешься. Вот, кстати, если мне не нравится, начинает что-то не нравиться, я понимаю, что это лакмус того, что кто-то в процессе устал. Да, я или какой-то мой сотрудник. И я понимаю, что нужен отдых. Да, без него невозможно.
И есть ли что-то, что любимое самое в работе и нелюбимое?
Любимое и нелюбимое? Любимое — это запросы, которые мы делаем для своих клиентов. Вот как бы это банально ни звучало, но мы настолько любим свою работу, что, вот понимаете, в звуке, в любом медиа много субъектива. Кому-то понравилось, что ты делаешь, а кому-то не понравилось. Это же, да, да везде субъектив он есть. И когда мы решаем эти вопросы, когда к нам приходит человек со своей проблемой, со своей какой-то болью, со своей задачей, и мы ее выполняем, несмотря ни на что, несмотря на какие-то трудности, и все уходят довольными, вот это самое любимое в нашей работе. Я скажу так, процент наших клиентов, нашего звукового агентства, которые к нам возвращаются, равен практически 80%, даже выше, по-моему, 84%, где-то так. Это достаточно хороший процент. Мы стремимся, конечно, к 100, но такого, может быть, никогда и не будет. Но мы считаем, что это наша общая заслуга, что люди нам доверяют, понимают, кто мы такие, что мы не какие-то там проходимцы, поскольку мы все-таки с большой историей компания, и люди это понимают и ценят. Вот это самое хорошее в работе. А негатива? Ну, негатив, он бывает везде. Мы стараемся задавить его позитивом. Да, да, позитива и хороших людей и компаний гораздо больше, чем то, что можно списать на плохое настроение, там, на какие-то чрезвычайные обстоятельства. В общем, в любых обстоятельствах надо верить в свою работу, надо думать о сотрудниках, о завтрашнем дне, и вот тогда точно все получится, это будет видно.
Угу. Ну, слушайте, мне очень понравилось с вами и беседовать, и познакомиться, мне очень было с вами приятно. Я надеюсь, и слушателям нашим будет интересно послушать. Вот. А может быть, мы еще когда-то с вами встретимся и что-нибудь запишем?
Да, может быть, поговорим на какую-то конкретную тему, которая интересна вашим слушателям. Вы очень активно ведете свои каналы, очень грамотно и профессионально. Я увидел это, и мне понравилось. Какие-то приемы мы уже взяли на заметку, да.
Спасибо большое. Спасибо, да. Ну и, наверное, тогда еще до новых встреч. Я думаю, мы с вами еще и пообщаемся, может быть, и лично увидимся. Вот. Поэтому вам спасибо большое за беседу.
Спасибо вам.
Этот выпуск заключительный в 2024 году. Спасибо всем, кто слушал, поддерживал, был вместе со мной и моим подкастом. Друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, новых открытий, знакомств и исполнения заветных желаний. До встречи в 2025 году. Это был подкаст «Книги как люди» и я ее ведущая Ксюша Ефремова. Спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.